хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала вызваліць беларускіх палітвязняў. Выступаючы ў інстытуце Брукінгса з прамовай, прысвечанай дачыненням Амерыкі і Еўропы, Клінтон адзначыла: «У Беларусі ўлады працягваюць сістэматычна парушаць правы чалавека, так што мы працягваем заклікаць да вызвалення палітычных вязняў і падтрымліваць тых адважных актывістаў, якія адстойваюць правы народа Беларусі». Клінтон таксама паведаміла, што ЗША віталі выбары ў Грузіі і першы выпадак мірнай перадачы ўлады ў гісторыі гэтай краіны. З вамі Радыё Свабода. Год таму, 30 лістапада, Верховны суд Беларусі вынес смяротны прысуд па справе Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Канавалаў і Кавалёў былі прызнаныя вінаватымі ў правядзенні выбуху на станцыі менскага метро ў красавіку 2011 года і іх расстралялі пазней. Сёння ў гадавіну вынесення смяротнага прысуду Ірына Богданова, Лера Красоўская і Любоў Кавалёва заклікалі ўсясветную грамадскасць аб'яднацца і патрабаваць вярнуць цела Уладзіслава Кавалёва яго сям'і.
Я Любовь Кавалёва. Мой сын Влад был приговорен к смертной казни и расстрелу. Суд не предоставил ни одного доказательства вины моего сына. Я не могу вернуть сына. Пусть хотя бы отдадут его тело, чтобы я могла похоронить его по своим традициям.
Говорить Любов Ковалева у видеозвороте, тримаючи костюм своего сына. Дочка зниклого бизнесовца Анатолия Красовского, Лера Красовская, рассказывая про лёс своего батьки и так само означает, что после его зникнения семья догэтуль не ведает, где его тело.
My name is Лера Красовская. My father, Анатолий Красовский, was kidnapped in 1999.
Лера Красовская так само выказывает надежду, что некогда доведается про лёс батьки. У видеозвороте трех женщин так само берет удел сестра былого политвязня Андрея Санникова Ирина Богданова, и она звертается до международной громадскости с просьбой подписать петицию Ковалёвой. Богданова так само закликает сделать все магчимое, как примусить белорусские улады выпустить политвязнев и не допустить заявления новых. І сёння, 30 лістапада, у гарадах Беларусі, як яшчэ і ў 1500 гарадоў па ўсёй зямлі, запаляць свечкі на знак пратэсту супраць смяротнага пакарання, якое яшчэ практыкуецца ў свеце. Чаму гэтае пакаранне працягваюць ужываць у Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Беларусь вядомая ў свеце не толькі дыктатурай у цэнтры Еўропы, але і тым, што гэта адзіная еўрапейская краіна, дзе дагэтуль ужываюць смяротнае пакаранне. Еўропе ўпершыню адмовіліся ад смяротнага пакарання 226 гадоў таму. Гэта было ў тасканскім княстве. Але той прыклад быў патроблены не адразу. У 19 стагоддзі з яго рэвалюцыямі і войнамі, а потым да сярэдзіны 20 стагоддзя, асабліва ў часы дзвюх усясветных войнаў, смяротнае пакаранне ўжывалася паўсюль і часта. Але зараз у аб'яднанай Еўропе няма краіны, дзе смяротнае пакаранне хаця б засталося ў нацыянальным заканадаўстве. Шмат хто з краін суседзяў і еўразвязу не выключыў гэтую меру пакарання з кодэксу, але ўвёў на яе мараторый, як Расія. У Беларусі ідзе толькі паступовае скарачэнне колькасці смяротных прысудаў, але зусім ад такой кары не адмовіліся. Прыкладам, пік смяротных пакаранняў у незалежнай Беларусі прыпаў на 1998 год, калі было выканана 45 такіх прысудаў. Менш за ўсё, адзін смяротны прысуд быў выкананы ў 2009 годзе. За мінулыя 3 гады пакаралі смерцю яшчэ сама меней 7 чалавек. Сама меней, кажуць прабаронцы, бо не ўпэўненыя ў статыстыцы, якую ўдаецца атрымаць ад судоў і міліцыі. Цяна Равяка з вясны распавяла пра асуджанага на смерць у 2010 годзе Ігра Мяліка. Паводле некаторых дадзеных, прысуд яму выканалі сёлета ў лютым, але афіцыйных звестак не даюць.
Амаль год мы не можам дабіцца нават інфармацыі пра то, ён прыведзены ці не прыведзены. Гэты чалавек жывы да гэтага часу чакае выканання прысуду ці не. Верховны суд адкідвае ў дэпартамент выканання пакарання, дэпартамент выканання пакарання зусім не дае інфармацыі.
А сваякі што кажуць?
З лютага сваякі перасталі падтрымліваць з намі сувязь, таму нас есть такое отчувание, что они отримали некие данные про выполнение присуду.
30 листопада ровно год, как в Верховном суде скончился процесс по справе об выбуху в Минске метро в красовику 2011 года. Виноватыми у гибели людей признали жихару Витебску Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, яких присудили до смертного покарання. Присуд был приведен в выполнение сёлета в соковику. Мать Владислава Ковалева, якая николи не верила у вину сына, еще перед процессом начала змагание за отмену Беларуси смертного покарання. Либо у Ковалева протягивая это змагание и зараз, коли ее сына уже не вернуть.
Конечно, продолжаем, и петиция размещена на сайте, то есть люди, которые поддерживают меня и которые понимают, что в нашей стране после таких вот заказных судов происходят смертные казни, могут подписывать, могут поддерживать нас и дальше.
По воле Любови Ковалевой под ее петицией за отмену смертной кары подписалось больше за 60 тысяч человек. Дивно, але шмат людей увогуле не верить, что смертная кара ее сыну на самом деле выполненная, делится назираниями Любови Ковалева. Те изменились настрои в громадстве относно смертной кары. Референдум, на яким 80% белорусов выказались за захование покарания смертью, отбылся еще в 1996 году, и на думку политологов, был в значной ступени политизован. Шмат кто зараз лечит, что сегодня на подобном референдуме выник был бы инший. Проборонцы и оппозиционные политики змагаются за отмену смертного покарания про агитацию. Який выник? Был кандидат на президента Владимир Некляев недавно разом с проборонцами снялся у видеоролику, у яким агитуют за отмену смертного покарания. Владимир Некляев признает, что это питание вельми глубокое, и как его вырашить, найперш потребна политичная воля.
Суетизм выховывал люди в жительстве. Да, ворогов великой социалистической идеи. Все это 20-е, 30-е, и после военные годы были борьбы безлитостные, бескомпромиссные, со снищением великой количества людей, что в громадстве обиталось. Это, безумно, поуплывало, мы сведомы в громадстве, а не только это. Питание народного покарания, это, во-первых, христианская проблема, проблема веры, проблема любови, спогады, и на великий жаль, снова же это обумовлено историческими причинами, наше громадство не есть на сегодняшний день христианский, это Беларусь, остается первоважно паганской краины. А паганство, оно не предугледживая никаких над великих пошуков, как каштовность человеческого життя. Вот это две основные причины, которые позволяют сегодняшней владе Лукашенко декларовать то, что они дозируют, что есть такие злые, яких мы повинны карать народным покаранием.
Меркую Владимир Некляев. Ну, а что думают люди? Треба у Беларусі пакінуць або адмяніць смяротнае пакаранне. Сёння гэтым мы цікавіліся ў гамельчукоў.
Это очень серьезный вопрос. Я не могу ничего даже сказать. Наверное, не надо смертную казнь. Надо отменить ее. Или хотя бы мораторий какой-то на определенное время ввести.
Его казнили и все. А если его на пожизненно, то и государство должно еще его содержать. Хоть ему-то плохо, но и государству нехорошо. Сколько он будет жить и все его содержит за то, что он наделал. Я так думаю, что государство не хочет брать расходы.
Сверху, наверное, кому-то приятно распоряжаться чьими-то судьбами. Он, конечно, не рожал, но он хочет распоряжаться.
Наверное, более жестче хотят относиться, чтобы было меньше нарушений. Надо чего-то бояться. Наш народ ничего не боится.
Возможно, власть пытается таким методом влиять на своих оппонентов и держать их, как говорится, на крючке, чтобы люди знали, что в каждый момент с вами могут расправиться. Не зря же Сухаренко в свое время заявлял, если люди выйдут на площадь, то это будет приравниваться к терроризму. А терроризм, насколько мы знаем, предусматривает смертную казнь. В-третьих, возможно, что власть думает, человека расстреляли. Возьмем недавний пример по теракту. Людей расстреляли. Стреляли, вещдоки уничтожили, и все, концы в воду.
Если что-то есть, значит, это кому-то нужно. Ведь это было и в СССР в свое время. Но кто же скажет, кому это нужно?
Чтобы поддерживать авторитет правителя страны.
Или президент, или парламент должен решить отменить. Наверное, он считает, что так лучше человека. Нет, нет проблем. И все, и там уже никто не будет разбираться. А вдруг ему это пожизненное назначит, окажется, что он невиновен. Пойдет разбирательство, почему так решили. А тут казнили все.
Как православный христианин против смерти вообще, чтобы кто-то казнил кого-то. Я считаю, что на законодательном уровне это вполне возможно. Но это вопрос вопросов людям, которым сделано горе в результате каких-то преступлений или террористического акта вот последнего в Минском метро. Горе это затмевает глаза людям. Им просто-напросто нужно, чтобы кто-то как-то что-то понес за это наказание. Самое суровое.
Такое ставлення до смертного покарання сьогодні виказували гамельчуки.
Чи відбувається у Білорусі демонтаж соціальної держави? Чому Олександр Лукашенко не пішов по шляху створення олігархату? Чи справді білоруси не хочуть ринкових реформ? Над цими питаннями в «Празьким акценті» розважаються соціолог Олександр Автушка, економіст-блогер Дмитрий Сайонок і слухач Льондонської школи економіки Георг Плащинський.
«Празький акцент» ви почуєте у ефірі у неділю. З вами Радіо Свобода. Олександр Лукашенко доручив падрихтаваць праект дэкрэту, у адпаведнасці з якім работнікам дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, якія мадэрнізуюцца, будзе забаронена звальняцца з працы. Ён загадаў катэгарычна забараніць усякія звальненні з 1 снежня.
Отпустит, пусть уходит. Не отпустит, должен работать. За нарушение на принудительную работу. Работник, рабочий, специалист и руководитель. МВД довести. Потом мы дошутимся до того, что завтра начнут ходить по Борисову и по Минску с вилами и друг друга колоть. Вместо того, чтобы запустить производство и получать $1000 в 2015 году.
Лукашенко доручив при падрихтовці декрету предугледіць і механізм абскарджання заборони на звальнення. Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Сергій Антусєвич, коментуючи гэтай заяви, означає, що заборона звальнення суперечила б працовному кодексу.
Натуральна, што гэта супярэчыць абсалютна працоўнаму кодэксу. І ў гэтых умовах, в прынцыпе, работнік не можа так проста зволіцца, таму што 99% беларускіх працоўных працуюць па тэрміновых кантрактах. І да сканчэння тэрміну кантракта ён мусіць працаваць на тым ці іншым прадпрыемстве. Адзін навэлу, так юрыдычным мовай, калі гаварыць, то гэта прымусовыя працы. Прымусовыя працы наогул забаронена. Мне падаецца, што тут подар кіраўнік державы. Як звичайно буває, що у таких ситуаціях його просто понесло кудись, і він вирішив таким чином знайти легкі рішення тих проблем, які є на відавоку. Але не так все просто, і я думаю, що в будь-якому випадку, з правового пункту гледження, з того, що чоловік не може зволіти, чоловік не може свободно вибирати род занятка, працю, натурально, що це недопущально. На це є закони, але, на жаль, ми цудовно всі розуміємо, що в нашій країні часто закон підміняє телефонное право, по яким працуюць і наші суди, і прокуратура, і так далі.
Мяркуе Сергій Антусєвіч, намеснік старшыні Беларускага конгресу демократичних профсоюзов. З вами Радіо Свобода, основные темы дня. Дзерсекретар США Хіларі Клінтон заявіла, што США працягваюць настойваць на вызваленні беларускіх палітвязняў. Александр Лукашенко загадаў катэгарычна забараніць усялякія звальненні з 1 снежня работнікам дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, якія мадэрнізуюцца. У гадавіну вынясення смяротнага прысуду па справе выбуху ў Менскі метро маці аднаго з расстраляных Любоў Кавалёва патрабуе вярнуць цела сына. Сёння ж у многіх гарадах свету запаліцца свечкі на знак пратэсту супраць смяротнага пакарання. Забудоўшчык рэстараннага комплексу «Бульбашхол» выказвае гатоўнасць заняцца таксама мемарыялізацыяй курапатаў. Александр Лукашенко працягвае метадычна учыняць разнос структурам, якія завальваюць адзін дзяржаўны праект за другім. Напярэдадні ён рэзка скрытыкаваў сферу жыллёвага будаўніцтва, якая не спраўляецца з задавальненнем попыту на нерухомасць і тармозіць рэалізацыю задумаў пра асваенне гарадоў спадарожнікаў Менску. Лукашенко паабяцаў, што чыноўнікаў, якім давядзецца шукаць новую працу, неўзабаве стане больш. Перадае Ігар Карней.
Лукашенко не задавальняе, як падначаленай вырашаюць жыллёвую праблему найперш у сталіцы. Палітыка ўшчыльнення ўжо існуючых кварталаў, як правіла, прыводзіць да сацыяльнага незадавальнення, а значыць, такі шлях памылковы. Прапановы выходзіць за кальцавую дарогу таксама не варыянт. Мінск не можа бясконца разрастацца ў шыркі, да таго ж коштам забудовы урадлівых земляў. Незадаволены керавник краіны і тым, як рэалізуецца ідэя перадыслякацыі часткі бесквартэрнага насельніцтва ў спадарожнікі. З нуля будаваць новы горад на ўскрайку старога, як у выпадку са смалявічамі, нерацыянальна. Разам з тым Лукашэнка даў зразумець, што вырашаць за грамадзянаў іх жыллёвыя пытанні дзяржава не збіраецца. Маўляў, і так дастаткова было зроблена памылак, калі пачалі крэдытаваць усіх без разбору.
Надеяться на то, это граждан касается, что государство всем построит жилье, равно как и надеяться на то, что государство всем даст льготные кредиты под 5%, это значит никакие. Тоже за счет государства при нынешней инфляции строительства жилья. Вот эти надежды нужно отбросить. Государство должно помочь тем, кто это не может делать.
Александр Лукашенко попередил старшиню Мінгарвыканкаму Миколая Ладуцьку, каб той выкинул нават думку с головы, что в столице будзе вестися такое ж масштабное будаўніцтва, як дагэтуль. По его словах, немагчыма перцягнуць у Менск усю Беларусь, таму ствараць умовы для жилья и працы трэба найперш у регионах. У якасці альтернативных пляцовак названая перадусім Смалявічы, Заслаўе, Рудзінск. Удзельнікі рынку не хаваюць пессімізму адносна рэвалюцыйнай ідэі перасяліць мінчукоў, якія маюць патрэбу ў жыллі, на выселкі. Говорит старшиня Белорусской ассоциации «Нерухомость» Миколай Простолупов.
Я не знаю своих знакомых родственников, которые бы хотели сами своих детей или внуков вывести там Смолевичи, Дзержинск или Заславль. Я думаю, среди минчан таких желающих нет. Попытка минчан выселить в 20-километровую зону или еще того дальше, мягко выражаясь, не только не перспективно, но возможностей много. Аэродром стоит от Минска-1, 6 лет о нем говорят. Северное направление, это Новин, эти фабрики, вот там же поля целые стоят. Более правильным было с точки зрения строительства жилья и улучшения жилищных условий минчан, безусловно, то строительство в Минске.
На пераканання суразмоўцы, любое згортванне прапановы неадкладна даб'ецца на коштах. Гэта значыць, працэс выраўноўвання цэнаў і нават патанення нерухомасці ў Мінску пасля агучаных планаў уладаў можа рэзка стартануць у адваротным кірунку.
Исходить из правил работы любого рынка, снижение предложения всегда вызывает рост цен на любом рынке. Хоть недвижимости, хоть продуктов питания, хоть одежды. Поэтому, если на самом деле власти будут вести работы по снижению объемов жилищного строительства, то, безусловно, это скажется на ценах.
У столицы чарга на жилье превышает 265 тысяч семьев. За 10 годов она повеличилась удвоя, что тлумачится миграционным приростом населения из регионов. Теперь ладится ревизия на предмет того, кто с чарговиков уже мае во власности жилье, але збирается будоваться яшчэ. Со списал выкрасено больше за 13 тысяч прозвищев, а усяго, поводле разликов, с чарги будет вывезено близу 30 тысяч человек. Усім, хто мае патрэбу, у першую чаргу пропонуется перспективный вариант с пераездом у грады спадарожники. При гэтым, як кажуць адмыслоўцы, прывабнасці пераезду не дадае найперш тое, што кватэры ў тых жа Смалявічах будуць не таннейшыя за менскія. Галоўная прычына – неабходнасць падводу новых камунікацыяў, якія з'ядаюць большую палову выдаткаў на будаўніцтва.
Паведамляў Ігар Карней, вы на хвалях Радыё Свабода. Адміністрацыя выканкаму Менскага району на запыт газеты «Наша Ніва» паведаміла, што «Белрэстінвест», забудоўнік рэстараннага комплексу «Бульбашхол», распрацаваў комплекс работ па мемарыялізацыі курапатаў, які накіраваны на разгляд у Міністэрства культуры. Аднак у Міністэрства культуры паведамілі, што ім нічога не вядома пра згаданы праект. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
На пытанне, што ўяўляе сабой праект мемарыялізацыі курапатаў ад «Белрэстінвест», якія менавіта работы плануе праводзіць кампанія «Забудоўнік», кіраўнік аддзелу культуры Менскага району Сцяпан Кудзін адказаў неахвотна і коратка.
Да нас ніхто не звяртаўся. Я яго глаза не відзеў, гэта праект. Нікогда.
У Міністэрстве культуры паведамляюць, што таксама нічога не ведаюць пра праектныя намеры забудоўнікаў «Бульбашхолу». Аднак намесніца кіраўніка ўправы захавання гісторыка-культурнай спадчыны Аксана Сматрэнка паведаміла наступнае.
«Белрэстінвест», але представілі сваю дакументацыю вот з тым, што мы выдалі прадпісанне выпаўненых работах на гэтай тэрыторыі. І внёс предложение, што он можа его разработаць, если паручыць. Паручэнне это не должно быць не Міністэрству культуры, а, естественно, местных органаў. Исполнительной власти. Вот и все.
Навуковая керовница Куропатского мемориала от громадскости Майя Кляшторная меркуя, что проекту мемориализации Куропату от Бульбашхолу саправды еще нема, и тому, что такие документы не может заявиться у вельми стислые термины.
Я не чула этого. И коли бы то саправды нечто коснулось. Сами понимаете, мемориализация это не такая простая справа. И Министерство культуры ее добивается давно. Но это ж не значит, что опуститься до гэткого, что бульвар Холвище, який сам незаконно там оказался, будет заниматься еще мемориалисом.
Старшиня Белорусского доброхотного товариства «Ховы помников истории и культуры» Антон Остапович так само меркует, что вокруг Куропатов зараз ведется словная гульня.
Я могу откомментовать только одно. На информационной хвале инвестор вырашил гулять. Забудется эта тема, и он забудет про свои обяцанки-цацанки. Хотя працы по объекту припынены, да просто у их працы были не узгоднены. Зробительный проект на этой працы, и все это знову придет в межи закона.
Меркуя Антон Остапович. Тим часом пастор церкви «Нове життя» В'ячеслав Гончаренко спробує зустрітися зі старшинем Мінгарвиконкому Миколаєм Ладуцьком. Пастор хоче поговорити про можливість відміни рішення Мінгарвиконкому від 2005 року, яким церква була позбавлена землі і будинка. Виселення церкви повинно відбутися у середу.
Что может сказать про стан белорусского громадства история с контролеркой у троллейбуса, якую побил один из пассажиров? Чому это здарение усхвалевалось у громадства? Чому многие выказали симпатии до деяния у пассажира? На это и до иншие питания передачи «Экспертиза свободы» отказывают главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Веде передачу Виталь Цыганков.
Гутарку экспертов про выпадок с новополоцкой контролеркой слухайте поздней у эфира «Свободы». С наближением холодов на улицах белорусских городов поболело особо без певного места жыхарства. Багато таких людей у город на зимовку поверталось из вёсок. Бадяги ранком сбираются ля контейнеров со сметтем, а под вечер хаваются у закинутых домах да при теплотрассах. У кожного из них своя история бадяжництва. Андрей Белогубов погутарил с могилевскими бадягами.
У Могилевском микрорайоне «Мир-1» ранком неподалек от контейнера со сметтем гутару 60-годовый бездомный. У одной руце я натримаю ковалок белого хлеба и пластиковую бутлю. Кажу, что иди по воду. Ночую в местовых подъездах. Пытаюсь, как собирается зимовать.
Она же у тебя спала я. Одета была. Были волосы свои у меня. Швелюсь, туда-туда побегу. Мне люди не обижаются. Да я додадусь. Тут-тут-тут задаюсь. Буду робу дали мне. Чтобы заметно было. Бутылки сверу. И не сверу. И так и живу зиму. Бываю больные, меня выгоняют оттуда. Там надо тяжело больные, уход за ними. А за мной не надо уход. Ночь приношу и я отсюда. Мне все было и будет. Я не пропаду.
Оповедая бездомная. У беспритульной женщины есть свояки и навык дети. А леде я надокладно не ведая. Кажу, что не письменная. Как призналась женщина, бодяется я на посвете амаль усе свое житё. З іншим бадягом, який назвався Паулом, зустрівся так само ля контейнерів со сміттям неподалік від будинка аблвиконкому. Павел заявив, що у смітті він не риється, шукає часовий приробіток. До бадяжництва привів конфлікт у сім'ї на вулиці з 1995 року. До гэтага мав пристойний заробок пошану.
Бутылки не собираю. Те, хто вже контейнером привик, вони насчет роботи не думають. Я так думаю насчет роботи ще. Воно вже здоров'я ослабло. Сплю на бетоні, чувствую. Что почки отваливаются. Вроде бы еще и рабочий человек. Полтинник всего еще. Но никто мне никогда не помогает. Сколько раз не обращался, никто. И, скорее всего, умру. У меня уже ноги отходят. Чтобы на бетонке заснуть, мне надо напить.
Лето и початок осени Павел провел у вёсцы.
Я вот 2 месяца назад приехал с работы. Частник меня пригласил, говорит, смотри, 12 свиней. Ну что мне? Кормежка, а денег-то не платят. А хочется их зубы поставить. Вроде еще можно и как-то жить дальше. Но боюсь уже все.
Ля контейнера со сметтям гутру з яшчэ адным бадзягам. У рыцэ той трымае кайстру з бутэлькамі і харчамі, навыбіранымі са сметніцы. Кажа, што моцна п'е. Гэта і прывяло да бадзяжніцтва. У Магілёве ў яго ёсць паякі, якія час ад часу даюць яму перабыць непагаць, але потым выпраўляюць на вуліцу. Начую ў закінутым доме непадалёк ад будынка гарвыканкаму.
Не работаю. Получаю палучкі і мяне выганяюць з работы, як я алкаголік. 2-3 месяца работаю, палучку получаю. и пьяный. Начальник уже говорит, уходите, нам такие работники не надо.
Они спробовали кинуть?
Ай, я не собираюсь.
Ты давно так пьешь?
Первого класса. Мой отец лежал пьяный под столом. И полбутылки вина осталось. И я эту бутылку взял с другом своим, выпили. Так вот и дошла моя жизнь такая.
Кольки бодягу у Могилеве невядома. Люди без пэўнага места жыхарства сноўдуюць по вуліцах у пошуках ежи, одежи, ды у кого няма теплага с дахом начлегу. Здараюцца між імі даволі жорсткія сутычкі. Про гэта апавядаюць самі бадяги. Своим жыццём незадаволеныя, але змяніць яго не ведаюць як, да асабліва ўжо і не прагнуць. Про гэта зазначае бадяга Павел.
Судьба ж не милует. От сумы и от тюрьмы никто не застрахован. Мало ли кто попался, мало ли кто так у меня с женой получилось, что кинуло. Таких километров ходит. Ой, как много, ой, как много.
Голосы могилевских бадягов, якія рыхтуюцца да зимы. Кніга ўспамінаў Станіслава Шушкевіча вось-вось з'явіцца на прылаўках кніжных крамаў Москвы і Санкт-Петербургу. Мемуары называюцца «Маё жыццё, крах і воскрашэнне СССР». С падрабязнасцямі Александр Дынько.
Гэта адна з асноўных навінак, якую выдавецтва Роспэн прадставіць на прэстыжнай кніжнай выставе «Нонфікшн», што адбываецца цяпер у расійскай сталіцы. Выдаваць кнігу на радзіме адмовіліся. Таму ўспаміны першага кіраўніка незалежнай Беларусі, выдадзеныя па-расійску ў расійскім выдавецтве, накладам 1500 экземпляраў. Па іменным паказніку відаць, што аўтар нашмат часцей згадвае ў сваіх успамінах Гарбачова, Ельціна і самога сябе, чым цяперашняга прэзідэнта Александра Лукашэнку. А падзеям у Віскулях прысвечаны амаль 200 старонак з 500. Шмат у кнізе разнастайных фотаздымкаў. Роспэн – расійская палітычная энцыклапедыя, адмысловае выдавецтва, якое мае свайго чытача, распавядае прадстаўніца выдавецтва Ганна Сафроньева. У іхным офісе ёсць невялічкая крама. Кнігу Шушкевіча там можна набыць за 362 расійскіх рублі, што і зрабілі карэспандэнты «Радыё Свабода». Ганна Сафроньева кажа, што такія кнігі карыстаюцца попытам, а наклад яны мяркуюць прадаць за 3-4 месяцы. Праўда, крамы ў іх толькі ў Маскве і Санкт-Петербургу, а беларускія чытачы могуць замовить книгу у интернет-краме.
Есть, да, интернет-магазин. Книгу почтой мы продаем, книжку. Через наш сайт, интернет-магазин, там делается заказ онлайн, и мы отправляем по почте книжку. Если почта России, то месяц, наверное, а если быстрее, как бы там другие есть, ну, неделя, две.
Мемуары Станіслава Шушкевіча, якія адмовіліся выдаць у Беларусі, вось-вось з'явяцца на расійскім кніжным рынку. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Дзержсекретар США Хиллари Клинтон заявила, что США протягивают настоивать на вызволении белорусских политвязняў. Александр Лукашенко загадал категорично забаронить усялякие звольнения с 1 снежня работникам дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, якія модернизуются. У гадавіну вынесення смяротнага прысуду па справе выбуху ў менскім метро маці аднаго з расстраляных Любоў Кавалёва патрабуе вярнуць цела сына. Сёння ж у многіх гарадах свету запаліцца свечкі на знак пратэсту супраць смяротнага пакарання. Забудоўшчык рэстараннага комплексу «Бульбаш-хол» выказвае гатоўнасць заняцца таксама мемарыялізацыяй курапатаў.